Может быть, есть другой способ войти в соприкосновение с античной трагедией, чем тот, которому я подверг вас на прошлой беседе. Это я другого не знаю. Только столкнуться и ужаснуться. Что делать? Дионис пришел. Это должно обрушиться на человека огромной тяжестью и колоссальной значительностью. Это античный миф, эллинская лирика и эллинская музыка. Миф, лирика, музыка. Кто это выдержит? Я наблюдал. Интересно, что люди, которые профессионально работают со словом, не выдерживают, им трудно. Священники почти все. А есть только одна профессия, которая выдерживает вся. Какая? Профессиональные музыканты. И только они могут это выдержать и даже говорят, а давай еще. То есть, потому что они по роду своей профессиональной деятельности близки к самому истоку трагедии. И прав был Фридрих Ницше. А, кстати, кто он был по профессии, Фридрих Ницше? Кто? Он был филолог-классик, прежде всего. Так он был прав, вот, Фридрих Ницше, в своей работе, лучшей работе своей. Это «Рождение трагедии из духа музыки». Советую ее почитать. Только, может быть, не с самого начала, а где-нибудь с серединки. «Рождение трагедии из духа музыки». Проблема в том, что древние отчетливо знали то, что мы знаем из Евангелия. Мудрость дается только через страдания. Но человек не хочет страдать. Проблема в том, что смерть – это иное по отношению к жизни, и это иное. Есть ужас, но человек не хочет испытывать ужас. Или он хочет, и готов, и умеет. И вот каждый может себя проверить именно на этом вопросе. Вот хочешь ты, человек, или не хочешь? Будешь бегать от страдания, оно тебя найдет. Иди ему навстречу и учись. Но знай, что этот путь будет очень трудный. И вот этот начало этого пути нас сегодня и предстоит. Мы совсем немного из Эсхила прочтем. Совсем немного. Нам главное хоть приспособиться к его вот этому стилю. А для начала почитаем немножко из Пиндера. Пиндер – последний великий поэт Эллады. После него будут писать лирические стихи во множестве. Стихов будет много, но лириков больше не будет. Закончилась эпоха лирики на Пиндере. Он последний из великих. Значит, поэзия Пиндера, это имеет прямое отношение к Эсхилу, это умение блюсти предел. То есть это стремление к пределу, умение его почувствовать и на него встать. Один миг, но встать. Предел – это последняя мера. Предел – это основание нравственности. Предел – это то, что нельзя переходить, потому что это предел, потому что это святое. В греческом языке одним словом обозначено добродетель и, кто знает, и доблесть, воинская доблесть. Вот одним словом. Вот каждый язык, он же отражает личность народа, носитель. Добродетель и доблесть воинская. Доблесть – это одно слово, арете. А в русском языке слово «нравственность» происходит от того, что вот есть такие люди, которым нравится быть нравственными. Вы представляете, это высшая степень свободы человека, когда человек не может грешить. Он не хочет, понимаете? Вот такой человек нравственный. А у греков добродетель и доблесть – это было одно слово. И таким образом возникает совершенно особая, нигде больше не существовавшая в мире культура агонистики, культура борьбы. Агонистика пронизывает всю эллинскую культуру. Агон – это и есть борьба на пределе человеческих сил. Атлет, музыкант, поэт, трагет должен стать на грань исступления. То есть он должен прикоснуться к пределу. И тогда внезапно, это всегда происходит внезапно, происходит соединение человеческих усилий и вдохновленности. Это называется на языке христианского богословия синергия, когда усилия человека и благоволение Бога соединяются вместе. Человек становится сотрудником Богу, но это в христианстве так. А в греческой агонистике, когда человек действительно искренне выкладывается весь и готов рискнуть жизнью, особенно это в скачках было, и готов жизнью рискнуть, приходит благоволение богов и слава. Слава не потому, что ты сильнее другого или ловчее другого, а слава в том, что произошло вот это. Вот соединение человеческой доблести и благоволение богов. И вот такой миг победы, победа – это миг, один миг, он достоин, ну, если миг, то это значит, он принадлежит времени. А время – это сама природа лирики. Лирика, она умеет работать со временем протекающим. Лирика умеет чувствовать миг. Лирика умеет чувствовать течение времени, передавать его вкус, передавать неповторимость течения времени. Вот почему-то так, лирические поэты настоящие так трудно умирают. Вот лирическое движение времени, с одной стороны, то есть это лирика, но с другой стороны, слава-то вечная, если ты победил на скачках в Олимпийских играх. Значит, нужно привлечь хор. И что же будет петь этот хор? То, что ему попричтится, ничего подобного. Он возьмет из мифа что-нибудь, какой-нибудь сюжет, и разработает его, и предъявит. И получается соединение двух несовместимых начал. Неповторимости момента и абсолютной, граничащей с вечностью, значимостью. И получается лирика хоровая. Вот. И мастером, последним из лириков, он как раз был мастер хоровой лирики Пиндер, он как раз писал эпиникии. Ника – победа. Эпиникий – это песнь на победу. Вот. Стилистика его изумительная. Он делит песню на периоды, которые выстроены так, что они взаимно усиливают друг друга, отчего возникает впечатление избыточности, крайнего напряжения и устойчивости. Вот это то самое стояние на пределе. То есть это каскад кульминаций. И когда уже зритель уверен, что дальше двигаться нельзя, Пиндер предъявляет следующий период, еще следующий период. А хор – это вот движение, это накатом идет, накатом. Это впечатление усиливает. И эти песни до нас как раз поэтому и дошли. Вот я прочту отрывочек только, поэтому в полном впечатлении вы не получите. Это знаменитая первая олимпийская песнь «На победу в скачке». Первая олимпийская песня «На победу в скачке» прославляется не наездник, не возница, тот человек, который рисковал жизнью, мы даже имени его не знаем. Прославляется владетель замечательного коня, Гиверон Сиракузский. И имя этого коня сохранилось. А имя возничего не сохранилось. Почему? Потому что главное здесь что? Главное здесь не ловкость человека и даже не его смелость, а главное, что на эту победу, эта победа, она была осенена милостью богов. Итак, значит, что здесь разрабатывает Пиндер? Какой он берет мифический сюжет? Разрабатывается миф о Пелопе. Пелоп – это отец Атрея. Атрей – отец Агамемнона и Менелая. Кстати, кто еще не брал диски по Гомеру прослушивать, пожалуйста, прослушайте, потому что я не могу объяснять все необходимые элементы мифологические, я только кратко буду их упоминать. То есть Менелай и Агамемнон, они Атриды, а Атрей, он был сын Пелопа. И об этом Пелопе как раз и рассказывается. А миф интересный, потому что Пелоп, как только возмужал, он сразу решил сделать какой-то невозможный подвиг, совершить. А невозможный подвиг – это было отправиться в Элиду. Элида – это западная часть Пелопоннеса, к местному царю, у которого была дочь. Все знали, что это такая дочь, Гипподамия, что все к ней хотели свататься. И шли свататься. У отца было только одно условие. Жених должен был посадить Гипподамию на колесницу и умчаться к ней до Каринского перешейка. Отец его отпускал, тот скакал. А потом он скакал за этим юношей на своей колеснице и бил его копьем в спину. И убивал. Почему? А ему нравились скачки. Ему нравилось убивать. Потом он отрубал голову юноши и прибивал ко дворцу. Их было то ли 12, то ли 13. И вот Пелоп решил, значит, такую скачку затеять. Ну вот, послушайте. Значит, еще раз представляем задачу. Стихия лирики, а речь идет о вечных ценностях. Лирика хоровая. Лучше всего на свете. Отвлекусь. Это начинается песня о чем? Так, первая олимпийская песня Гиерону Сиракузскому и коню его Феринику на победу в скачке. Начало песни. Лучше всего на свете вода, но золото, как огонь, пылающий в ночи, затмевает гордыню любых богатств. Сердце мое, ты хочешь воспеть наши игры? Не ищи в полдневном пустынном эфире звезд светлей, чем блещущее солнце, не ищи состязаний достойней песни, чем олимпийский бег. Лишь отсюда многоголосый гимн разлетается по мудрым умам, чтобы славить Кронида Зевса, у блаженного очага Гиерона, который... И там про Гиерона, про Гиерона, про Гиерона. Сними же с гвоздя дарийскую лиру, если в душу скользнула сладкою заботою радость о скачках и о Феринике, который, мчась при Алфее, река, не касаем бичом, то есть не нужно было погонять такой конь, ой, не касаем бичом, причастил победе своего господина царя Сиракуз, любителя конеборств. Слава Гиерона сияет. В славной мужами земле лидийца Пелопа, Пелоп. Когда расцвели его годы, когда первый пух отемнил его щеки, он задумался о брачной добыче, о славной Гипподамии, дочери царственного отца. Выйдя к берегу Седого моря, он один в ночи воззвал к Богу, носителю трезубца, к Богу, чей гулок прибой. Бог предстал пред лицом его, сказал Пелоп. Если в милых дарах Киприды, Афродита, ведома тебе сладость, о Посейдон, удержи медное копье Эномая, устреми меня по Элиде на необгонимой колеснице, осени меня силой 13 мужей, 13 женихов погубил он, отлагая свадьбу дочери. Велика опасность, и не для робкого она мужа, но кто и обречен умереть, тот станет ли в темном углу праздно варить бесславную старость, отрешась от всего, что прекрасно. Испытание это по мне, а желанная победа моя от тебя. Он сказал, и слова его были не праздными. Для славы его, кстати, не для наслаждений, дал ему Бог золотую колесницу и коней с неутомимыми крыльями. Он поверг Эномаеву мощь, он возлег с его дочерью, и она родила ему 6 сыновей, 6 князей, блистающих доблестью, а теперь почитаемый ярью кровавых возлияний, он почиет у Алфейского брода, там, где скачки были. И несчетные странники стекаются к его могиле помолиться у алтаря. Но слава его, слава Пелопа, далеко озирает весь мир с олимпийских ристалищ, где быстрота состязается с быстротой, и отважная сила ищет своего предела. И там победитель до самой смерти вкушает медвяное блаженство выигранной борьбы. День дню передает его счастье, и это высшее, что есть у мужей. А мой удел конным напевом и алийским ладом венчать героя. И это не конец. Просто читать я больше не буду. Вот Пиндер, ближайший, в чем-то по духу очень близкий Эсхилу поэт. Перейдем сейчас постепенно к Эсхилу, немножко хронологии, чтобы мы понимали, в какой эпохе находимся. Значит, первый лирик Эллады, Архилох, это середина VII века до Рождества Христова. Орион, это примерно 600 год до Рождества Христова. Это был век семи мудрецов, ну, среди них Солон в Афинах и Фалес в Милете, более всех известны. 524 год. Трагет Фиспид получил козла в награду за постановку драмы, исполнение в ней актерской роли. То есть состязание трагедов, 524 год, это уже вполне организованное государственное мероприятие. За год до этого, в 525 году, родился Эсхил в Элевсине, близ Афин. Он происходил из жреческого элевсинского рода. Элевсин был знаменит своими мистериями. Сведений о том, что Эсхил был посвящен в таинство, нет. Говорили, что Эсхил разгласил таинство. Вот Аристотель приводит этот случай как пример поступка, совершенного по неведению. Однако, если прочесть рассуждения Эсхила о Зевсе и богах, и о едином боге, то с большой вероятностью можно сказать, что Эсхил нечто из таинств разгласил вполне сознательно, открыто и всенародно. Когда Эсхилу было 25 лет, то есть в 500 году, он в первый раз принял участие в драматическом состязании и одержал впоследствии 13 побед. Эсхил был, сражался как тяжело вооруженный воин, гоплит. Значит, тяжело вооруженный воин, гоплит. Ну, чтобы вы представили, это воин, который несет на себе примерно 30 килограмм вооружений. При марафоне сражался. Это 490 год. Ему было 35. При Саламине 480. Это ему 45. И в следующем году при Платеях. То есть три знаменитейших сражения греко-персидских войн. Во всех них Эсхил сражался как гоплит. И, слава Богу, остался жив. Вот, Софокл тоже принимал участие уже в другой войне, и не как рядовой боец, вот, а как стратег. То есть, когда я говорил, что Эсхил и Софокл – это бойцы, причастные воинскому этосу люди, то это можно понимать и буквально. Так, из 90 трагедий 7 сохранилось полностью. Трилогия, когда три трагедии соединяются вместе, сохранилась во всей античности только одна – от Эсхила. Трилогия, которая дошла от Софокла, это трагедии, которые были поставлены в разное время, и они объединяются только тематически. То есть единственная трилогия трагическая, которая дошла от античности, это трилогия Аристея. Это 458 год до нашей эры, то есть середина V века до нашей эры. Поставил он ее, одержал победу, и через два года умер в Сицилии. А Пиндер, о котором, стихи которого мы читали, он умер лет через 20 после Эсхила. В 438 году умер Пиндер. 438 год, конец эпохи больших лирических поэтов. Это год, когда был достроен Парфенон. Итак, когда мы будем читать трилогию Эсхила, что нужно иметь в виду? Что Эсхил и Софокл, пожалуйста, сфиксируйтесь на этом, это последнее откровение мифа. Откровение мифа, то есть его самораскрытие. Последнее откровение мифа, его самораскрытие, произошло в античном мире у Эсхила и Софокла. И оно совершенно определенно не было услышано. Даже в нашем трагическом 20 веке. Никем. Вот то, как открыл себя мир в античности, вершина. Это вот Эсхил и Софокл. Вот. Откровение мифа не было услышано никем в течение 2500 лет. 20 век его тоже не услышал, включая наших Иванова и Лосева. Почему? Потому что античный миф не был поставлен в соответствие с тем мировым целым, которое было открыто в христианстве. Попытки осмысления античного мира в связи с христианским мифом были, попытки были, результата не было. 2500 лет. Значит, прошло, античный миф оставался непонятым. Скажу несколько очевидных истин. Вот, это как бы это сказать попроще. Вот мир есть целое. И это целое имеет смысл. Вот мир есть и человек в нем. Вот мир есть целое. Это целое имеет смысл. Вот мир, вот он Богом сотворен. И даже все мироздание имеет задачу. Весь мир Бог призывает к себе. После события грехопадения миробытие приобрело характер мировой истории. То есть после грехопадения начинается всемирная история. А то, что имеет начало как история, должно иметь конец. То есть мировое целое есть исторический процесс. Еще раз, значит, мировое целое, миробытие, есть исторический процесс, в центре которого стоит событие Боговоплощения. То есть все значительные события в истории и в культуре являются значительными потому, что они соотносятся с миссией Христовой. Вот такой взгляд на мир, на историю, на культуру называется христоцентрический. Вот образец такого христоцентрического мировоззрения представлен в Византии, это был святой Максим Исповедник. Вот я жду, пока подрастут мои ученики, потому что я начал переводить Максима Исповедника, комментированный перевод делать. Я считаю, что его нужно сделать. Вот, я жду, пока вот ученики подрастут. И вот именно этого автора из византийских святых мне хотелось бы над ним поработать. То есть существует христоцентрическое мировоззрение. И вот оказалось, что для того, чтобы со смыслом читать Эсхила и Софокла, нужно обладать этим христоцентрическим мировоззрением. И только так. То есть, если таким мировоззрением обладать, оно просто так не дается. Надо в нем много-много упражняться специально. То есть, нельзя к нему приобщиться просто так. В нем надо тренироваться. Внутри христоцентрического этого мировоззрения возникает понимание античного мифа. И вот время, когда это понимание состоялось, это рубеж 20-х и 21-х веков. Значит, если такое понимание античного мифа состоялось, это значит, что наступает какая-то в чем-то иная эпоха, чем та, которая была до того. То есть, если уж античный миф с нами начинает разговаривать через Эсхила и Софокла, это значит, что в мире происходят, я надеюсь, что еще не произошли, но происходят какие-то очень существенные онтологические перемены. Только внутри мировоззрения христоцентрического античный миф себя предъявил на высшем уровне, который был достигнут в античности же. Вот если бы не эта задача, я бы не стал с вами разговаривать ни об Эсхиле, ни о Софокле. Понятие, да, масштаб? Эсхил – жестокий гений. Жестокий он для того, для кого-то, для зрителя и для тех, кто его сейчас читает. Он жестокий. Читать его чрезвычайно трудно. стиль его корявый. Он царапает душу. Знаете? Он в каждом предложении может предъявить тебе проблему. Чрезвычайная насыщенность текста. Чрезвычайная. Специальными терминами и богословскими темами. Поэтому он оставался непонятым. Его хотели так вот перевести гладенько, чтобы можно было прочитать и получить впечатление. Но не впечатление хочет Эсхил. Он хочет перевернуть все ваше мировоззрение. Он элевсинские таинства разглашает перед толпой. Вот его задача. Значит, с чем еще вот может быть связана такая чрезвычайная насыщенность текста? Трагедия была приношением Богу. Значит, слово «литургия», первичное значение этого слова – это общественное служение. То есть не было подоходного налога в Аттике, ты мог построить корабль или мог дать деньги, чтобы поставили трагедию. И то важно. Вот, но литургия, трагедия, литургия в нашем ведь смысле слова, не обязательно предполагает, что все понимают, что происходит на литургии. Ведь мы же не предполагаем, что каждый присутствующий в храме на литургии понимает досконально, что там происходит, все слова, которые там произносятся, например. То есть мы можем допустить чрезвычайную восприимчивость аттической публики к тому стилю, который предъявил Эсхил. То есть мы можем допустить, что они и были воспитаны в слове иначе, глубже, чем мы. И к тому же трагедия была мистическим действием. Это было богослужением. И мы можем предположить, что публика мистически понимала, таинственно, духом понимала, о чем говорит Эсхил. С другой стороны, иначе быть не могло, поскольку в отличие от Софокла, который созерцает, Эсхил решает. Он ставит мировую проблему. А это значит, он должен сформулировать проблему, предъявить ее через сюжет, разработать миф, заострить до предела, и последовательно толчками, схватками, вот как женщина в схватках рожает, разрешать эту проблему и, наконец, ее решить. Вот сейчас мы с вами поиграем в одну творческую игру. Мы прочтем с вами пролог к первой трагедии в трилогии «Агамемнон». Пролог. Пролог – это законченная часть трагедии. Это определение я даю. Законченная часть трагедии, которая предшествует выступлению хора. Вот должен выступить хор, но чтобы выступил хор, должен быть пролог к выступлению хора. Это только лишь один монолог, монолог дозорного. Значит, о чем идет речь? 9 лет уже идет Троянская война, вот 10-й год, все ждут вести. Пало Троя или не пало. Значит, Клитемнестра очень ждет Агамемнона, чтобы его убить. То есть это смысл ее жизни, это та сладость, которую она предвкушает. Эти уже 9 лет она его ждет. Вот. Ей очень важно, чтобы он был живой. Вот. Вести, тут будет об этом речь, вести, что Агамемнон убит, это для нее просто сердечная травма, потому что она сама хочет это сделать. И вот она ждет его, ждет, когда Троя пойдет, чтобы он вернулся, и она учреждает специальную службу. Как только загорится Троя, на ближайшем острове к Трое, будет зажжен большой костер. И так на следующем острове зажжется костер, на следующем. Этот огонь перебросится на Эвбею, это большой остров, потом на Биотию, это уже Греция, через Коринфский перешеек, на Пелопоннес и Варгас. То есть, как только загорится Троя, через несколько минут дойдет знак, что трое пало. Вот она ждет этого знака. Слушатели, то, что я рассказываю, слушатели это знают все. И вот монолог дозорного, который лежит на крыше дворца ночью, каждую ночь. Вот он лежит и, значит, ждет, как это все будет. Монолог дозорного. Значит, в трагедии «Агамемнон» 7 богословских тем. И все эти 7 богословских тем умещаются в монолог одного простого солдата. Значит, вот я вам сейчас назову богословские темы трагедии Агамемнона. А потом прочту монолог, я буду тихонечко читать, а вы мне, пожалуйста, сотрудничайте со мной, вы будете говорить, какая богословская тема тут затронута. Играем или нет? Вы как вообще? Бодры? Смотрите. Итак, значит, первая тема. Тема называется «Забота». Значит, человек не хочет страдать. Человек бежит от ужаса. Человек не хочет трагедий. Если человек бежит от страданий, бежит от ужаса, не хочет трагедий, Бог дает ему заботу, от которой человек никак не может отвязаться даже во сне. Знаете, то есть каждый из нас, а это, кстати, совершенно истина, несет в себе заботу. Почему? Потому что он не хочет пафоса. Не хочешь идти навстречу пафосу, получишь заботу, которая тебе не даст покоя. Понятно, да? То есть первое – это забота. Причем забота бывает от Бога, а бывает дурная забота. Вот. В развитии темы, значит, первое – это забота. В развитии темы – это пафос. Пафос – это страдание высокого уровня. Тоже не вразумляется человек. Тогда страх пойдет. Это фобос. Фобос не действует. Замечательно. Будет мучение. И мучение не действует. Тогда будет ужас. Итак, первая тема – это забота. Вторая тема. Забота научает мудрости. Вот ее функция. Забота научает молчанию, осторожности. Вообще, умный человек имеет такое свойство. Он так время от времени не все говорит, что у него на уме. Мудрости, разумению, смыслу, молчанию. Третье, важнейшее. Смена эпох мировых. Смена веков, эонов. То есть этим занимается Эсхил. Смена веков. Четвертое. Огненный символ, сигнальный огонь. Также пожар, жертвенный костер, священный факел в развитии темы событий вселенского значения. Пятое, о чем мы говорили. Сердце героя. Сердце прослеживается на 7 уровнях. Кеар – это нерасчленимое сердечное движение. Непонятно какое. Кстати, чаще всего сердце женщины, когда все вместе. Вот, дальше умное сердце, френ. Умное сердце – это там, где чувство соединяется с умом. Сердце кардия. Кардия. Вещие сердце. Вот это вещи, трепещущие наше сердце, которое гонит кровь, оно многое предчувствует. Вот. Сердце тюмос. Тюмос – это гнев. Вообще это вот, это такая бушующая часть души. Пропис – это грудобрюшная преграда. Она тоже волнуется, она тоже имеет свою функцию. Самая надежная какая, об этом мы говорили. Утроба. Утроба. И, наконец, то сердце, которое испытывает страдания – это печень. Вот 7 разных уровней сердца. Это 5-я тема сердца. 6-я тема дом. Дом, ложе, гнездо, царский дом, царство. В развитии темы это мироздание как дом. И, наконец, случай и судьба. Случай – это такое стечение обстоятельств, которое может быть напастью, может обернуться счастливо. Это такое совпадение обстоятельств, в котором видно действие рока, действие судьбы. Ну, готовы? А я еще нет. Сейчас я быстренько. Так, вот. Угу. Ага. Богов молю избавить от забот, дозора долготою в год. В дозоре, ну пока понятно, да? Вот она, забота. Он просит избавить его, никто тебя не избавит от этого. В дозоре, бодрствуя, как пес, лежу на кровле царского дворца Атридов. Какая тема? Дом. Тема дом. Смотрел на звездный сон ночной, в эфире блещущий. Его владыки светлые приносят смертным залитым зиму. Смена времен. Вот просто сезоны меняются. Сезоны-то меняются, а эпохи тоже меняются. Все сторожу сигнальный светоч, зарево огня перенесется вестью о захвате Трои. Какая тема? Пожара, пожара, да. Мировой, мировой пожар. Потом будет мировой пожар. А он, ему главное вот этот свет увидеть. Для него что? Для него сигнал увидеть. А этот сигнал – это все, перемены веков произойдет. Так приказала женская в надеждах по-мужски решительное сердце. Какое? Кер, вот это вот женское. Так приказала женское в надеждах по-мужски решительное сердце. Сырое ложе от росы, покоя ночью нет, не посещают сны, страх вместо сна стоит, сном веки не смыкаются. Вот забота, да, простите, подсказал. Вот забота, понимаете, она и ночью будет, и днем будет. Он ее хочет прогнать, не может. Знаете, как замечательно. Еще раз. Сырое ложе от росы, покоя ночью нет, не посещают сны, страх вместо сна стоит, сном веки не смыкаются. Хочу запеть или поскулить. Готовлю средства, заглушающие сон. Стеная плачу о напасти. Вот она. О напасти дома царского. Напасть. Какая тема? Случай. Вот случай, он может то напасть, то счастье. Вот случай как? Он то так повернется, то так. Напасти дома царского здесь не как прежде. И нехорошо хозяйствуют. Будь ныне избавление от забот счастливым, как благовестный явится огонь во тьме. Какая тема доминирует? Нет, нет, нет. Будь, нет, нет. Будь ныне избавление от забот счастливым. Случай, случай, пусть повернется случай. Как благовестный явится огонь во тьме. И тема огня. Это экспозиция. Все. А теперь начинается действие. Действие, то есть драма, вскакивает. Ну, подразумевается, вскакивает. Ремарок практически нет в античных трагедиях. Потому что увидел то, что он ждал 9 лет, на крыше, увидел, драма начинается, драма – это действие. О, светоч ночи, радуйся, являешь свет дневной, дневной, яркий какой свет пришел, восстановление хороводов в Аргосе такого счастья ради. Иу, Иу. Сейчас какая тема? Нет. Нет. Счастье. Он счастье хочет. Человек. Ну, понимаете, вот только зритель трагедии знает, что вот сейчас, когда пало Троя, готовится смерть Агамемнону. Случай. Понимаете, он простой солдат. Он не понимает того, что понимает уже зритель, что на самом деле, ты, что ты радуешься? Сейчас приедет царь, его убьют. И такое начнется в Аргосе. О, светоч ночи, радуйся, являешь свет дневной, восстановление хороводов в Аргосе, такого счастья ради, абсолютно несбыточной надежды. Дам ясный знак супруге Агамемнона. Она уже любовника имеет. Да встанет поскорее с ложа, ложа, дом оскверненный, дом абсолютно оскверненный. Да встанет поскорее с ложа, чтоб крик поднять благоговейный и, восклицая, огласить чертоги о светочи сигнальном Троя сгинула. Да, тема дома здесь, тут много тем. Но тема дома, оскверненного дома. Я в пляске хоровой. Хор – это прежде всего пляска. Помните, да? Что трагедия возникла из пляски. Я в пляске хоровой, сам заводилой выйду. Сбудется? Нет. Потому что царь не прикоснется даже к земле родной. Как он взойдет, коснуться б милой руки царя, владыки дома. Сбудется? Не сбудется. Об остальном молчу. Вот эта тема была у нас? Вторая. Об остальном молчу. Мне бык большой по языку прошел. Это, знаете, это пословица была. Вот человек высовывает язык, много болтает. Он говорит, сейчас бык пройдет по языку. Так ты высунул свой язык. Мне бык большой по языку прошел. Дом этот, если б глаз имел, яснее рассказал. Охотно с тем я, кто научен, говорю. Кто не научен, с тем забывчив я. Пролог закончился. Вот так заданы основные темы, 7 тем богословских. Начинается следующая часть трагедии, которая называется «Парод». Значит, представим строение античного театра. Неотменяемая его часть – это круговая площадка для пляски. Археомай – плясать, оркестра – отсюда наш оркестр. Оркестра – это площадка для плясания. Вот она абсолютно неотменяема. Вот зрители толпятся и смотрят, как пляшут и что пляшут. Вот, но не видно там, поэтому ставили скамейки. Ставили скамейки, скамейки рушились, начали скамейки укреплять. Вот, были сначала деревянные эти скамейки. Вот эти вот скамейки и называются театрон. То есть место, откуда можно созерцать. Театрон того же корня, что теория. То есть то место, откуда можно смотреть. Вот эти вот скамеечки. Значит, потом они тоже в 500-м, что ли, году тоже обрушились деревянные и поняли, что нет, трагедия такая вещь, что скамейки-то не годятся, нужно каменные ступеньки строить. Вот, театры стали каменные. Значит, и вокруг оркестра на 3/4, как правило, идет театрон. Скамейки с проходами для зрителей. Вот, а сзади идет то, что называется скена или сцена. Это маленькая служебная площадка, небольшое возвышение. Там могли располагаться актеры, там могли располагаться потом декорации. Первоначально это было просто место, куда складывали реквизит. Вот, а между скеной и театроном, вот между этими проходами зрителей, должен был быть проход. Проход называется парод. Парод, парод, одос – это путь, парод – это то место, через которое я прохожу. Парод. Так вот, через этот проход между скеной и театроном выходит хор. Поэтому парод – это выход хора на оркестру и первая песнь хора. Хор. Хор в трагедиях Эсхила и Софокла это полноценное действующее лицо. Он имеет свой характер. Это очень важно. У Еврипида уже это будет не всегда и даже почти никогда. Это старцы. Трагедия Агамемнон. Почему старцы? Потому что они помнят и понимают смысл событий. То есть хор будет богословствовать. Хор понимает, помнит связь событий, он должен предъявить, хор должен поставить трагическую проблему. Возглавляет хор корифей. Корифе – это макушка. Вот эта часть. Отсюда именно, кстати, родилась Афина, из макушки Зевса. Корифей – возглавитель хора. Он дает свой голос. То есть это в хоре, ну, как бы запевало. Это голос и лицо хора. И он вступает, корифей вступает в диалог с актерами. Вот корифей, я не буду вам все читать, я перескажу. Речь идет о том, что 9 лет назад, почти 10, произошло отплытие войска на войну. И цари, после того, как было нанесено тяжелейшее оскорбление царскому дому Атридов, когда бежала Елена, была похищена Елена, были похищены сокровища, вот, цари испытали, Агамемнон и Менелай испытали чрезвычайное оскорбление и чрезвычайное мучение. Они почему-то, он их сравнивает с птицами, с коршунами, они словно коршуны потеряли заботу о птенцах. Они потеряли заботу даже, потеряли. То есть это опустошение. Они потеряли то, что стережет гнездо. Они потеряли заботу. Я когда переводил, думаю, куда он ведет, зачем он это все делает, почему этот образ птиц? А потому что птицы, они вышние, высокие, я такое слово употребляю, вышние, а имя единого Бога у Эсхила и Софокла вышний, или по-гречески юпатос. Вот для того, чтобы произнести имя единого Бога, юпатос, для этого он и дает образ этих вот высоко летающих и страдающих птиц. Но вышний Аполлон, то, или Пан, или Зевс, слышит, то есть единый Бог слышит, крик пронзительный птиц поднебесных соседей. Вот образ царя. Царь близко, царь высоко, близко к Богу и высоко над людьми. Вот зачем ему нужен был образ этих птиц. Пронзительный птиц поднебесных соседей шлет ее, чтобы после отмстить преступление Эринию. Вот это важнейшая категория, нравственно-религиозная категория у Эсхила. Эриния придет, но Эриния приходит не сразу. Эриния поздно карает. Почему? Возмездие обязательно будет, но почему не сразу? Почему не избавить людей от того, чтобы они совершали эти тяжкие преступления? Почему от преступления до кары проходит такое значительное время, что большинство людей могут даже думать, что они могут творить преступления безнаказанно? А этим охраняется свобода человека. А иначе быть не может. Ириния карает поздно. И этим, кстати, воспитывается духовная проницательность человека. Ты должен различать добро и зло не потому, что тебе будет за это кара, а само по себе это важно для тебя. То есть смотрите, что он делает, Эсхил. Он сразу предъявляет размерность нравственного мира. Да, ты совершил грех, кара придет поздно, и ты не сможешь установить связь одного с другим. Ты даже можешь подумать, что этой связи нет, но эта связь есть. А кто может гарантировать, что эта связь есть? Кто из богов? Аполлон ли, Топан или Зевс? А может быть, тот, кто называется как? Вышний. Значит, правда во все времена и веки охраняется единым божеством. И вот Вышний Бог в отмщение за преступление посылает Иринию. Зевс послал на Александра. Кстати, Парис очень редко упоминается в мифах и в поэзии. Имя его Александр. Александр или Парис. На Александра или на Париса он послал Иринию. Вот то, что правда карает поздно, эта мысль объединяет все три рода античной литературы. Это очень важная мысль. Вот первое ее, естественно, высказал Гомер. Значит, Агамемнон, после того, как были заключены, ну, не буду пересказывать, после того, как трояне во время боевых действий нарушили священную клятву, попрали трояне священную клятву. Если теперь совершить олимпийский Зевес не рассудит, поздно, но он совершит. И трояне великою платой, женами их и детьми, и своими главами заплатят. Это героический эпос. Солон, известный законодатель Афин, был знаменитейшим лириком Эллады. Вот отрывок из его элегии. «Но и молчанье храня, знает правда, что есть и что было. Пусть хоть и поздно, за грех все-таки взыщет она». Эсхил будет развивать эту мысль. То есть правда действует, обратите внимание, правда действует во все веки. Правда действует во все веки. На наших глазах произойдет у Эсхила переход от одного эона, от одного века к другому, а правда будет действовать все так же. Правда одна, веки разные, а правда одна. Так вот, иную жертву, чем гибель Трои, высказывает дальше Корифей свою мысль. Боги не примут. И дальше идет краткая самохарактеристика хора. Что мы, дескать, совсем старые, бредем трехногие, то есть опираясь на посохи, плоть у нас уже ветхая, вот, а потом в конце эти вот старички, они вытащат мечи. Вот такой хор. Хор стариков, мудрых, у которых под одеждой спрятано еще и оружие, потому что они знают, где живут. Спел Корифей свою вот эту партию, действие выходит Клитемнестра. Клитемнестра уже получила от дозорного, она получила, помните, да? Дозорный тоже вскочил, побежал, доложил. Что делает Клитемнестра? Она встала с ложа, она не стала никому ничего говорить, она вышла. Что она делает? Ну, что бы вы сделали на ее месте? Ну, ну что надо сделать? А? Нет, нет, она мыться, это она сделала во дворце. Она вышла на площадь. Она зажигает своей собственной рукой огни на всех алтарях. И вот тот огонь, который вот сейчас только что загорелось Троя, и вот этот огонь, передавшийся через море, потом через материк сюда, через перешеек, Фаргас, он пролился, этот огонь, на все алтари Аргоса. Все загорелось. Мост от земли до неба. Корифей. Алтари всех богов, тех, что город хранят, вышних, бездных, небесных богов, богов площадей, дарами пылают, светоч пламени с той и другой стороны высотою до неба взметнулся. Масштаб действий вселенский. Естественно, нельзя было на оркестре никакие огни зажигать. Понимаете? Но корифей имеет такой голос, и так он описывает, и действие Клитемнестры было понятно. То есть она замкнула эту цепочку, вот эта вот скверная женщина, герой, в полном смысле слова, злодейка, это просто образец злодейства, она вот этот вот огонь на священной алтаре своей вот рукой, она, так сказать, продолжила. И здесь этот огонь пылает. Масштаб действия. И корифей ее очень решительно спрашивает. Одно дело вот то, что сейчас зажгла вот эти огни, он уже может догадаться, что это происходит, но он все-таки ее спрашивает, что она делает, потому что, говорит, меня мучит дурная забота. У меня есть дурная забота, меня мучит. Меня мучит заботная дума. Итак, вот сердце Френ, да, помните, об этом мы говорили, когда в связи с Достоевским, умное сердце Френ. Оно имеет в себе разные движения. Вот в сердце Френ, поскольку это умное сердце, есть дума несытая, плохая, называется фронтис. Френ, фронтис – это слова одного корня. То есть вот наше вот сердце, умное сердце, оно может много нам хорошего советовать. Но если в него проникла заботная, плохая эта дума, она несытая, она будет нас все время тревожить. Он говорит, ответь мне на вопрос, иначе во мне будет вот эта вот заботная дума, несытая, которая будет меня все время терзать. Клитемнестра, естественно, не отвечает. Ее роль еще совершенно не предусмотрена здесь. Она совершила это действие, то есть актер, который играет Клитемнестру, он обошел оркестр, совершил это символическое действие и уходит Клитемнестра. Ответ ее не нужен. И здесь происходит, а вот теперь внимание, происходит выпадение из времени действия. То есть события настолько велики и значительны, что требуют своего самого основательного понимания по смыслу. Надо связать настоящее с прошлым, прошлое с будущим. Значит, для того, чтобы рассмотреть прошлое в связи с настоящим, а настоящее в связи с будущим, нельзя находиться ни в одном из этих времен. А где мы тогда можем находиться? В вечности, оказывается, вот свойство настоящего искусства. Искусство может выносить человека на такую позицию, которая есть стояние в вечности. Кстати, первым, кто это обеспечил, вот почему Гомер навсегда останется первым поэтом на все времена. Это стояние вне времени, в вечности, по отношению к тем событиям, которые описываются. То есть хор должен встать на эту вот позицию вечности. И поэтому ему совершенно не нужен по существу ответ Клитемнестры. Клитемнестра ушла, Троя пала, зрители все понимают. Теперь нужно вступить хору. Как вступает хор? Хор в буквальном смысле слова вступает. То есть он должен, как и положено вообще-то на оркестре. На оркестре что положено? Уж если не плясать, то нужно двигаться. Вот. И пение хора делится на строфы, строфа. Строфа – это вообще поворот, вращение. И это песнь хора, которую он исполняет при движении слева направо. То есть ты вышел на оркестр, пошел, 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 и поет, поешь, поет, 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 спел. Это называется строфа. Повернулись, пошли в другую сторону. Это называется антистрофа. Дальше что? А дальше как захочет автор. Если нужно, если ты хочешь изменить ритм, нужно сделать перестройку на оркестре. Это будет эпот. Эпот, ну, отдельная часть. Хор перестраивается на оркестре с тем, чтобы сменить ритмику движения. Дальше он может или встать на оркестре, или продолжать двигаться. Парод очень значительный, мы даже сегодня не закончим его. Очень значительный трагедии. Это 6 строф и 6 антистроф. Сегодня прочтем только три. Значит, сначала содержание. Хор вспоминает о том, как начинался поход на Трою. Но смысл порода – это не то, что Трое надлежит, с Трое должно случиться, а то, что должно случиться с Агамемноном. То есть в песне хора мы должны услышать, что Агамемнон будет убит. Для того, чтобы сразу заявить, что он, только что они были немощные старцы, которые без посоха ходить не могут, чтобы заявить о том, что они поют в вечности, хор начинает словами, которые ни в одном переводе вы не встретите. В переводе вы не встретите. «Я есмь Господь». Ну, Господь – Господин. «Я Господин», говорит хор, чтобы делать вот то-то и то-то. Таков присущий мне век. Век, айон – это век того же корня, что и вечность. То есть он честно сразу, Эсхил. Эсхил очень любит формулировать, в отличие, скажем, от Софокла, который говорит, ну, догадаетесь, догадаетесь, нет, нет. Нет, Эсхил сформулировал. Я господин, таков присущий мне возраст, таков присущий мне век. И я, говорит, имею убеждение, по-гречески пейто, а по-нашему вера. Вот я почему я такой? А потому что у меня есть убеждение. Убеждение была даже богиня такая, пейто, иметь божественное убеждение. Возможно, пейто была просто и муза Эсхила. И дальше он вспоминает о знаменитом пророчестве в Авлиде. Авлида – это место, где была принесена в жертву Ифигения. Сейчас об этом будет речь. Вот Авлида, откуда должны были эллины отплыть. Отплыть в свой поход. И там было знамение явлено эллинам. Вообще, я надеюсь, что вы прослушали диск по Гомеру, где рассказано о том, что когда эллины собрались принести жертву перед отплытием, явилось чудо, из-под они собрались под деревом великолепным, ясенем, откуда бил родник. И из-под этого подножья ясеня вырвался дракон. Ну, дракон – это просто большая змея, кроваво-красного цвета. Эта змея взвилась на дерево и пожрала 8 птенцов воробьиных и 9-ю мать их, воробьиху. И после этого дракон, вы можете себе представить, он обвился вокруг дерева и окаменел. И тогда Калхас, верховный птицегадатель и пророк Ахейского войска, истолковал это знамение, что война будет продолжаться 9 лет, ибо 9 птиц было пожрано. На 10-й год будет победа. Ну, и мы можем догадаться, что это будет славная победа, дракон окаменел. Вот это рассказывает Гомер. И все это знали. Потому что Гомер – это было основание аттической образованности. Образованный человек знал Гомера чуть ли не наизусть. Вот это все знали, что было в Авлиде. А вот Эсхил рассказывает иначе. Это было очень смело. Это был вызов. Я не знаю, как восприняли это. Восприняла это публика. Он рассказывает иначе. Прилетели два орла, черные и белые. И на глазах у всех расклевали брюхо зайчихи, которая готова была вот-вот разродиться зайчатами. Терзание нерожденного плода – это символ запредельной жестокости героев. Вот опять-таки этот мотив терзания нерожденного плода, как знак запредельной жестокости, восходит Гомеру. Агамемнон убеждает Менелая убить пленного троянского воина. «Чтоб никто не избег от погибели черной и от нашей руки, ни младенец, которого матерь носит в утробе своей, чтоб и он не избег, да погибнут втрое живущие все и лишенные гроба исчезнут. Героизм имеет две стороны – слава и вина. Вот Гомер сосредоточен на героической славе, но не упускает греховности, виновности героев. Но Гомер сосредоточен на славе. А Эсхил на чем? На вине. Если прилетают орлы и совершают вот это вот мерзкое, совершенно мерзкое деяние, это значит, что герой, он по существу виновен. И дальше идет припев или заплачка. Айленон, 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 плач. Пусть же добро победит. Вот сейчас я прочитаю вам эту первую строфу. Знаете, дальше будет попроще. Вот мы сейчас входим в основные понятия. Дальше будет проще. Ну, терпите. Господин я, поведать о державном знамении. На путь судьбинный мужам могучим. Ибо убеждение, пейто, вера, вера, убеждение от Бога вдохновляет свыше песню и отвагу. Таков присущий мне век возраст. Я пророс в вечность. О том поведать как? Ахейцев двутронную державу, Агамемнона Менелая, духом единого предводителя юной Эллады, красиво, юной Эллады, с копьем и рукой разящей, бурная птица в путь посылает в землю Троады. Орлы, черный, а позади его белый, вещих птиц цари, царям кораблей великолепным на престолах явились, с кровли слетев по правую руку. Счастливый, значит, знак, что копьем потрясает. Упаслись орлы, расклевали зайчихи многими беременной лона, погубив все ее порождение при последних схватках. Айленон, Айленон, плач. Пусть же добро победит. Вот пока я там читал, хор прошел по оркестре. Представили, да? Перестроились, чтобы вы поняли, что дальше надо сделать. Так, надо сделать небольшое пояснение. Значит, явлено знамение, должен сказать слово «калхас», верховный птицегадатель. Что, собственно, что же произошло? А калхас в ужасе. Он все понял духом. То есть настолько мерзкое. Значит, что показали орлы? Орлы показали, как герои будут терзать Трою. То есть уничтожение Трои будет деянием мерзкого гнева. Когда мы говорим, там, безжалостное там или что, это ничто. Это будет вот это. Это все равно, что взять женщину беременную, вот, разорвать ее, так сказать, лоно, и разорвать еще не родившихся ее, так сказать, детей. Вот что будут делать ахейцы с Троей. И тогда Калхас в ужасе, если так виновны, да, Троя вообще виновна страшно, но так же виновны ахейцы, если они такие по существу, чья вина перевесит? Как же мы должны осуществить божественную правду, если мы такие же насильники страшные? В войске гадатель почтенный, видя Атридов двоих, обоих воинственный, полных отвагой, Калхас познал в орлах, зайцеедах тех, кто в походе начальники. Так он толкуя знамение рек. Время придет. Время придет. И этот поход наш город прямо захватит. Все башни. То, что народ накопил в изобилье, Мойра насильно, как чрево зайчихи, Мойра, богиня судьбы, Мойра насильно испорожнит. Только бы ненависть мрачная Божия прежде не порвала схваченной нами великой узды, стянувшей Трою. Ибо из жалости Артемида, хранительница всякой дико живущей твари, Артемида, чистая дева, ярица ревнива на крылатых собак отца Зевса, несчастную робкую мать, пожравших вместе с утробным плодом нерожденным, ей отвратителен пир орлов. Айленон, Найленон, плач, пусть же добро победит. То есть, знамение с воробьями, гомеровское, толкуется о разорении Трои. А знамение с зайчихой – это о разорении и Трои, и о разорении дома победителя. То есть, за чрезмерную жестокость при разорении Трои, как верховный вождь, ответит почему-то Агамемнон. Артемида требует, чтобы исполнилось знамение о воробьях и знамение о зайчихе. И Калхас призывает Аполлона, молится, чтобы противные ветры не заперли корабли в Авлиде, потому что отсюда явится необходимость принести в жертву Ифигению. Третья строфа. Так-то благоволит богиня прекрасная, и к поваляшкам, отпрыскам львиц свирепых. Милует она и всех к сосцам тянущихся диких зверях полевых. Требует правого эти с зайчихой знаменья исполнить, так же, как знаки дурные о воробьях. Зову Пиана, не возбуждай противных Данаем ветров коснящих, помеху отплытию, вред кораблям, ветров ускоряющих жертву иную, Ифигений, беззаконну, несъедобну, небогобоязненну по природе своей воздвигающую распри. Ибо страшное ждет дома хозяйка, Катимнестра, злоба коварная, памятливая, неутолимая, месть за детей. Такие выкликнул Калхас по птичьему лету с великими благами судьбы лихие царским домам им однозвучно. Айленон, Айленон, плач, пусть же добро победит. Не понял. Причем Артемида, понятно, что она даже на Зевса злится, потому что Зевс позвал собак своих, вот этих орлов, на зайчиху. Она зайчиху защищать должна, Артемида. Она защищает всяких диких животных. Она сердится на Зевса отца, что он послал этих орлов. А Агамемнон-то тут при чем? Почему Артемида теперь сделает так, что пошлет ветер с севера, и не смогут из Авлиды выплыть огромное это войско, не сможет плыть в Трою, потому что будет противный ветер? Почему она злится? Почему вся ненависть должна достаться одному только Агамемнону? За что? А чтобы показать, что вина героев та, которая будет в Трое, еще через 10 лет. она настолько огромна, что мы даже можем ее не вместить. Так вот, пусть эта вина, которая будет через 10 лет, такая же мерзкая, как терзание нерожденного плода, пусть эта вина явится здесь и сейчас, на главном, на царе. Вот она, царская вина, когда за грех всех должен пострадать один. Вот как Артемида ярится за зайчиху, растерзали зайчиху, вот так же пусть Агамемнон отдаст на растерзание свою любимую дочь Ифигению. Плод свой, самое любимое свое дитя. Понятно, да? То есть, то, что будет через 10 лет, и вообще вся совокупная вина всех героев всего героического века должна проявиться в одном событии, человеческом жертвоприношении, которое принесет царь. И вот эллины понимали, что жертвоприношение Ифигения – это не просто один человек убил другого. Это он внутри себя через такое прошел, что это может поколебать нашу веру в то, что вообще есть божественная правда. А как вот боги такое допускают, что может отец принести в жертву дочь? Как вообще боги терпят, что человек так грешен? Вот как боги терпят, что человек героически грешен, что он такой насильник, что он так жесток? Вот все эти вопросы называются, я сейчас заканчиваю основную часть, надо переходить к вопросам. Вопросов много было. Кстати, присылайте пока. Вот. Чтобы дальше двигалось действие, необходимо поставить прямо вопрос теодицеи. Теодицея – это особое богословское искусство оправдания Бога. Если Бог добр, благ и силен, или даже всесилен, тем более, если единый Бог, как он терпит такое, как страдания невинных существ? Вот вопрос теодицеи. Вот, то есть для того, чтобы действие двигалось дальше, Эсхил начнет прямо формулировать главную свою богословскую мысль. Вот, сегодня я вас уже этим не могу нагрузить, и следующее наше занятие мы начнем именно с этого, как Эсхил формулирует главную проблему оправдания Бога, который для него, еще раз говорю, был Богом единым и имел имя Вышний, Всевышний, Юпатос. Так, вопросов вы мне накидали в прошлый раз. Много. Сейчас я сделаю маленький перерывчик, все их разложу. И меня порадовало, вопросы острые. Вы их совершенно не стесняетесь. Это очень хорошо. Да, это наука оправдания Бога, но здесь надо иметь в виду, понимаете, есть теодицея как философская дисциплина. Вот я являюсь ее категорическим противником, поскольку я считаю, что теодицею произвел только Христос. То есть человек не может произвести теодицею. Теодицею может произвести только сам Бог. Вот когда Бог пришел, распялся за нас, вот он произвел то, что называется теодицеей. Поэтому, если Эсхил в такой остроте ставит проблему теодицеи, он находится внутри этой проблематики. Он открывает нам эту проблематику, отнюдь ее не предрешает. Оправдание Бога произвел только сам Господь. Так. Относительно музыки, относительно голоса. Я говорил, что истинная музыка рождается тогда, когда мы держим масштаб бытия, где бездна есть и есть превыспреннее, пренебесное. Вот таков миф о происхождении музыки. Масштаб бытия выражается в масштабе нашей музыки. Меня кто-то, вероятно, из тех, кто поет на клиросе, может быть, говорит, а как же голос человеческий? Вот, совершенно верно. Вот голос человеческий, вот чем отличается большой, большой певец? Именно масштабом. Масштабом голосовым своим. Вот в частности, чем интересен, кроме того, что он был, конечно, драматический артист великий. Вот, но Шаляпин, простите, у него был весь масштаб звучащего человеческого голоса. Мы, как правило, говорим вот этим местом. Мы говорим горлом. И наш диапазончик очень узенький. А у него звучали резонаторы нижние. Вот один человек мне сказал, он говорит, это, говорит, понимаешь как, вот здесь бык, а здесь птичка. И вот когда певец издает голос, ты слышишь и верх, и низ, и слышишь все это вместе. Вот, вот как это в этой арии. Дай дух переведу. Я чувствовал себя, кровь мне кинулась в лицо и тихо опускалась. У него вот это потом. Да, ежели в тебе пятно единое, случайно завелось. Это Борис Годунов. Тогда беда, и рад бежать. Да, и это он видит призрак. Да, в углу. И это все вместе, это в одном. Вот в этой связи Борис Годунов, трагедия? Отличный вопрос. А как сам Пушкин считал, трагедия это или нет? Вот Борис Годунов, для трагедии, господа, нужен трагический герой. Вот Борис Годунов не был трагический герой. А в исполнении Шаляпина и в музыке Мусоргского он трагический герой. Это удивительное произведение произошло, понимаете? Вообще, Мусоргский наш, он трагический композитор, он это то, о чем я вам говорю, он это все прекрасно понимал. Переслушайте хотя бы некоторые его вещи. То есть он писал, вот Мусоргский писал трагедию. Вот Шаляпин исполнял трагедию. У Пушкина есть трагический герой в драме Борис Годунов. Кто это? Это народ. Знаете? И когда... Да, Пушкин впервые через Бориса Годунова Пушкин понял, что субъект исторического развития есть народ. Вот, так что человек, владеющий голосом, по-настоящему работающий над голосом, он понимает, что, конечно, музыка звучит в масштабе человеческой личности. Про Асклепия меня спрашивают. Кто-то, так сказать, заметил, что Асклепий тоже не рожден женой. Значит, должен был наступить новый век. Почему же он не наступил? А как умер Асклепий, кто помнит? Да, его убил Зевс. А за что?
За то, что он
исцелил Мотула. Он исцелил шестерых. Значит, здесь мы что имеем? Какую мудрость мы имеем из этого мифа? Что предел врачебного искусства есть исцеление. А предел исцеления есть... воскресение. Значит, Асклепий захотел, чтобы начался новый век, он начал воскрешать умерших. А разве время пришло воскрешать умерших? Не пришло. И поэтому искуснейший целитель античного мира, его деятельность, благая во всех смыслах и в правильном направлении идущая, была пресечена тем существом, которое назывался Зевс. То есть меня спрашивают, современную литературу читаю ли я и что я люблю. Ну, я назову одного только американского писателя, поскольку у меня к Америке отношение специфическое. Вот, я американского назову. Тортон Уайльдер. Почитайте его. «Мост Людовика Святого», «Мартовские иды». Вот, умный, очень образованный, очень тонкий, интересный писатель. Конечно, есть интересные вещи в современной литературе, но просто их немного. Откуда взялись мифы? Значит, точно не человек их придумал. Значит, народ несет миф. Без соучастия Божьего миф не созидается. То, что являет свой смысл при перемене мировых эпох, в этом есть соучастие Бога-творца неба и земли и человека. Вот я могу только так сказать. Так. Меня спрашивают, значит, сознание – это сердце Френ. А это в связи с Достоевским. Старая записка, давно надо было ответить. Значит, сердце Френ – умное сердце, с одной стороны. С другой стороны, то, что я говорил о том, что Достоевский считал, что сознание есть болезнь. Значит, вы немножко увлеклись, или я вам дал повод к этому. Конечно, я очень близко сопоставил Достоевского с Эсхилом. Очень близко. Я показал, что, несмотря на различия терминов, они в антропологии своей, они очень близки. Но как бы они ни были близки, антропология христианского писателя будет отличаться от антропологии писателя до христианской эпохи. Это понятно же. К тому же, того, что явилось при Достоевском, и что так его потрясло, когда он был в Англии, вот, что Достоевский увидел за границей? Он увидел цивилизацию. Цивилизация – это такое состояние общества, когда доминирует сознание. Цивилизация – есть болезненное состояние общества. Следовательно, сознание – есть болезнь. Понимаете? Поэтому полного соответствия двух антропологических систем Эсхил и Достоевского быть не может. Это с одной стороны. Ни одна антропология, ни одного писателя христианской эпохи не может быть ни в какой степени исчерпывающей, согласно учению святых отцов. Человек есть образ Божий. Следовательно, то, что в нем есть образ, всегда останется тайной. Это похвально, что мы разные антропологические понятия выверяем друг относительно друга. Но смотрите, в православии нет фиксированной антропологии. Почему? А потому что есть уважение к таинственности образа Божия в человеке. То есть нам дано общее направление, чтобы мы могли ориентироваться в том, что такое человек, не теряя главного, ни в коем случае не сбиваясь на понятия, не сбиваясь на философию, не сбиваясь на психологию. В антропологии главное что? Бог. Понимаете? Образ Божий в человеке, когда мы будем держать и саму эту идею, что мы люди постольку, поскольку мы отображаем Творца. Только так. Поэтому фиксированная антропология быть не может. Что такое воинский этос, который вы разделяете? Почему я разделяю? Всякий член церкви, пока он живет на этой земле. Пока он не вошел в церковь небесную. Но это церковь наша воинствующая. Воинский этос – вопрос серьезный. Его можно пошире поставить. Но для этого мне нужно несколько часов. Я сейчас не могу этим заниматься. Я только скажу вам последний вывод. Как бы так сказать, чтобы не соврать в словах. Всякая война есть война идей. Все. А мы думаем, что это война полков, война стратегов, война ракет, противоракет, война политических систем, война государств. Ничего подобного. В конечном счете, всякая война есть война идей. Это положение возникло тогда, когда возникло... когда возникло всемирное рассеяние. Всемирное рассеяние возникло примерно в веке V до нашей эры, когда возникли мировые идеи. То есть за 5 веков до Христа возникли уже мировые идеи. Вот об этом можно прочитать у пророка Иезекииля. У меня на эту тему статья есть, скоро она выйдет. Вот как только возникли глобальные идеи, глобалистские идеи, постепенно становится очевидным, что главная война есть война идей. Вы можете построить любую сильную армию. Придет идеология и все заберет. Без всякого выстрела. Война идей. Вот в этом смысле я разделяю воинский этос, и поэтому именно темой наших прошлогодних занятие было это – богословские, библейские основания русской идеологии. В этом плане я, конечно, выступил как, как воин. Значит, продолжается обсуждение вопросов, которые касаются прошлогодних наших занятий. Вот это последнее. Это очень хороший. Мне кажется, вы забыли отметить существенное различие между смутой 400-летней давности и смутой нашего времени. Это позиция первого предстоятеля церкви. Спасибо. Умный человек написал эту записку. Я забыл, что различие, конечно, было существенно, потому что тогда все знали, что есть смута. А сейчас вот мы не знаем, что есть смута. И тогда патриарх Герман на Стемнице только одно слово сказал, что благословляю умереть за православие. Вот сейчас умирать никому не надо. Но очень бы полезно вот нам бы все время слышать от предстоятелей, вот наших слышать, что «Русь, храни веру православную, в ней твое спасение». Это обязательно нужно. Так, чем смута в вашем определении отличается от революционной ситуации? Да всем она отличается. Что такое революционная ситуация? Верхи не могут править по-старому, низы не хотят жить по-старому, обнищание масс, возникает революционная ситуация. Никакой революционной ситуации сейчас нет и быть не может, потому что когда идет перманентная революция, не может быть революционной ситуации. Вот. Смута – это состояние общества, когда в нем наличествуют группы, которые противозаконным образом обеспечивают свои финансовые интересы, и нет силы в обществе, которая хочет. Не может, она может, очень просто. Которая хочет положить этому конец. Вот это смута. Вот я дал определение, я утверждаю, вот категориальное определение, утверждаю, что состояние общества, в котором мы живем, есть смута. Где же были казаки станицы Кущевской? Очень, очень трудный вопрос. Потому что не было в Кущевской того, что называется ополчение. Вот мы говорили, что праздник 4 ноября очень важный. Потому что он соединяет несколько понятий – смута, ополчение и государственность. Вот я вам расскажу одну историю. В 96 году, как же его звали? Саша Матеркин его звали. В 96 году кемеровские приехали на Кубань захватывать земли. Почему? Потому что они были уже организованы бандой. Вот. А Саша Матеркин, он оружием запасся, своих вооружил и пошел один на переговоры. И гранату взял. Пришел, все его собрали, встретили. Он говорит, ну вот все, ребята, конец. И от кемеровских отбились. А потом наступает ситуация, которой казаки совершенно не готовы, когда надо воевать с собственным государством. Здесь не умещается. С другой стороны, вот вам картинка из Кущевской, которую не показывают почему-то по телевизору. Огромный стоит храм. Кстати, очень интересно, он строился. Там был завод по утилизации танков. И священник, он этот материал, который там после танков остается, он взял и заложил такой в основание этого собора. И построил огромный собор на таком хорошем основании утилизированной военной техники. Вообще очень символическая картина. Представьте себе, танки утилизированные, собор огромный. Ну, примерно такие соборы только в Санкт-Петербурге, в Москве. И 30 человек прихожан. Так. Дальше. Мне приходилось по Краснодарскому краю курсировать туда-сюда. Я свое впечатление как окончательное не выскажу. Но оно у меня все время присутствовало. Хотят люди богато жить. Ну, хотят они богато жить. Есть у них какая-то вот пристрастие вот к добру. А и там, где пристрастие к добру, там ополчения не будет. Вот что еще сказать? Сказать, что в Косово 44 человека было их, казаков.
Как сами сербы к ним относились? Ну, примерно как к героям Советского Союза. То есть, с одной стороны, от всего кубанского войска нашлось 44 человека, которые побросали свои дела и поехали туда сражаться. Ну, и это, понимаете, это много или мало 44? Для Косово оказалось очень много. А для нас, как мы видим по-кущевски, очень мало. Что такое зараженный дух? Это по Достоевскому. Да еще в целой нации. Да еще такой зараженный дух, что по Достоевскому вся нация может погибнуть. Хотелось бы поконкретнее. Спасибо. То есть зараженный дух, да, предъявить. Так, чтобы в нос ударило, да? По-пиндеровски, да, чтобы голова откинулась. Вы это хотите так, чтобы я это сделал? А вот я сделаю. Потому что полгода назад, или, может быть, больше, почти год назад, по НТВ идет большой документальный фильм. Значит, если бы я знал, что я буду смотреть, я бы взял листок бумаги и карандаш и законспектировал бы. Но я не знал, что я буду смотреть. Я вообще не предполагал, что такое может быть. Про педофилию. Фильм из 4 частей на 40 минут. Объективно, со знанием дела, с хорошим подбором материала, излагается, по-моему, 4 категории педофилов, какие они бывают. И дается тщательное описание, как это все происходит. Дается, значит, динамические и фотографические снимки всего этого, останки после этих дел. Вот. Вот как относиться к такого рода явлениям? И после идет информация, что за последние столько-то лет, я не помню, но я думаю, что это можно установить, но за какое-то время количество педофилов увеличилось в 30 раз. Скажите, откуда они берутся? А это вот то самое, что говорит Достоевский, трихины. Трихины – это были микроскопические существа, но это были духи, которые проникали в людей и заражали их собой. Поэтому простой чиновник, коррупционер, вот взять его или судью, взять его за мантию и сказать: «Ты педофил». Вот это будет разговор. Вот что такое зараженный дух во всей нации. Так, такая обстоятельная записка. Каким же образом можно изменить характер суда, судопроизводства, института суда в современной России при такой защищенности судей? Это фактически неприкосновенные персоны со стороны закона. Они могут творить, что хотят. Я на себе это испытал. Судьи – священные коровы. А вы говорите почему-то, что суд имеет такое даже первенствующее значение для народа, который содержит в себе Божью Церковь. И, дескать, суд есть начало правоохранительной системы, без надега. Значит, тут несколько вопросов. Первый, почему я так говорю? Надо как-то вот нам определиться с вами. Если я что-то говорю не от себя, то я обязательно говорю, что я говорю не от себя. Вот когда вы покупаете, вот представьте себе, что вы первый раз купили холодильник. Представьте себе, вот такая ситуация. Вот привезли вам ящик. Вот извините, я так просто говорю, но я хочу ответить этому человеку. Привезли ящик, и с ним надо что-то делать. Вообще, что этот ящик делает, для чего он предназначен, из каких отделений он состоит, и как его подключать и прочее, как за ним ухаживать. К нему есть инструкция. Вот человек не может сам себя познать. Имя человеку человек дал Бог. И это основа религиозного мировоззрения. Есть другое мировоззрение, которое считает, что человек может о себе знать главное. Значит, если я говорю, что суд есть начало самоорганизации народа и имеет первенствующее значение в по отношению ко всем другим институтам общественным, то это знание я взял из Священного Писания, и пусть хоть и кратко, но я вам это изложил. Я своим умом никогда бы до этого не дошел, потому что слишком много жизненно необходимых институтов есть в обществе. Их много, каждый жизненно необходим, как орган в человеческом теле. А Священное Писание говорит, из всех главный является суд. Дальше вы спрашиваете, как? И в современной России, да не надо в современной России. Все можно ограничиться Москвой хотя бы. Как? Как элементарно. Я рассказывать не буду. Как? Скажу только, что не следуя формальностям и не вопреки закону. И все это можно сделать за полгода. Нужно только одно условие. Должен быть один праведный судья, честный и опытный. Один честный человек нужен. И воля государственная, понимаете? Государство должно захотеть, чтобы, скажем, в городе Москве был суд. И все. Имя этого человека есть. 2 года назад он был жив, дай Бог ему здоровья. И второе. Значит, есть связи криминальные в преступном мире. Они прочные. Они строятся по понятиям и по закону. У них свои понятия и свой закон. Криминальные связи в преступном мире, они прочные. И они трудно рвутся. Вот. И это как бы один тип связей. Второй, специфический, коррупционные связи. Это тоже преступные связи внутри преступного сообщества, но это специфический вид связи, и их специфика в том, что они рвутся очень просто. Один сильный удар, который реально показывает, что эти связи рвутся, и никакого следствия не нужно. Тебе все расскажут, потому что это банка с пауками. У этих людей нет ни идей, ни чести, ни совести. У них есть корпоративная смычка и собственный интерес. И стоит один раз ударить, но только сильно и в нужном месте. И все. И дальше собирай урожай. Поэтому не надо мне говорить про безнадегу. Безнадега только в одном. Что они хотят этого делать? Ну, напоследок. Смешные. Вы так упорно призываете к установлению правопорядка, но с этим сопряжено репрессии. Не думаете ли вы, что это может закончиться 37-м годом? Значит, во-первых, я прошу, господа, больше не приводите новеньких. Все, закрыто. Вот к тем, кто ходит, уж ходите. Кто в прошлом году не ходил. Ходите. Но с другой стороны, понимаете, я подумал, а это может быть кто-то из старослушавших, которые, знаете, как игра такая, подбрасывают вопрос, чтобы посмотреть, а как ты там с этим уж справишься? А что, я отвечу. Потому что вопрос, на самом-то деле вопрос не шуточный. Играете вы со мной, да? Хорошо, значит, я с вами тоже сыграю. Я надеюсь, что это из старослушающих кто-то спрашивает. Значит, не нужно подменять суждения контрарных суждениями контрадикторными, потому что это свойство женской логики. Объясняю. Значит, суждения контрарные могут быть одновременно истинными. Например, эта вещь белая. И эта вещь продолговатая. Оба суждения истины, да? Это суждения контрарные. Вот суждения контрадикторные. Эта вещь белая, эта вещь не белая. То есть одно из этих суждений истина, другое обязательно ложное. Почему? Ну, в шутливой форме это свойство женской логики. Дорогая, ты была нелюбезна с Петром Петровичем. Что же мне ему на шею бросаться? То есть, понимаете, между свойством быть нелюбезной и бросаться на шею есть тысячи оттенков. А нам сразу говорят, что же мне целоваться с ним лезть. Итак, нельзя подменять контрарные суждения контрадикторными. Второе. Либеральная идеология, противником которой я являюсь, есть духовное событие. И как таковое оно имеет некоторые приемы, отлаженные уже в течение веков. Когда возникает какое-то явление, против которого необходимо, значит, бороться, к какому средству прибегают либеральные идеологи? К очень простому. Оно называется «геволт». Отсюда наше слово «гвалт». Без подготовки внезапно поднимается общий глаз, но сразу на предельный уровень. Вот что-то не понравилось. Что-то не понравилось. И возникают два слова. Одно слово и второе слово. И этого, кажется, достаточно. Значит, одно слово – это какое? Фашизм. А второе слово – нет, фашизм достаточно. Фашизм и 37-й год. Причем, смотрите, для того, чтобы управлять толпой, нужен один палец. Так, раз, 37-й год. Раз, фашизм. Фашизм, 37-й год. Даже двух пальцев не нужно. Понимаете? Поэтому, когда я вот читаю эту записку, дальше продолжим. Читали мы с детьми Гомера. И там описывается, что ахейские воины вот, идут, эллины, идут под эгидой. Это такое страшное состояние, когда человек на все готов к войне. Война становится сладостной. Вот они идут молча. А троянские воины идут и блеют, как овцы. И дети меня спрашивают, а что же так, как это Гомер неуважительно относится к ахейским, к троянским воинам? Я говорю, как неуважительно? Подождите, а кто из вас вообще, вы когда-нибудь слышали, как овцы блеют? Кажется, дети никто не слышал. Вот, я говорю, ну, тогда мне придется вам показать, как блеют овцы. Вот, а, кстати, вы знаете, как блеют овцы? Вот кто-то знает. Вот ничего подобного. Значит, вот смотрите, вот овцы, вот они стоят, вот ты к ним подходишь, да? Они тебя смотрят. Знаете, без подготовки. Никакой промежуточной, даже вот, ну нет подхода, сразу удар. Вот, и в этой связи по свободе, значит, по свободе я, значит, слышу, только по свободе это можно услышать, такие вещи. Это последнее, по-моему, выступление Эллы Панфиловой на публике. Значит, она на каком-то, там, какой-то круглый стол, она говорит президенту, она снижает там голос и говорит, что-то необходимо делать с судебной системой. Понимаете? Вы что? Хотите, чтобы был 37-й год? Это говорит президент Российской Федерации. Почему у него нет советников, которые могли бы подсказать, что это, простите, это женская логика. Это гвалт, это блеяние овцы. Вот на этом все у меня.